Благодарна Тебе, Господь Иисус, за Дух Святой. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в Духе каждого из нас лично. Мы благословлены Твоим Духом. Мы благословлены теми способностями и возможностями. Спасибо Тебе за Дух Святой. И мы просим Тебя, Господь Иисус, прости каждому из нас лично, если мы были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям Духом Святым. Прости, если мы угашали, ставили сопротивление, ставили препятствие на пути силы Твоего Святого Духа. Мы каемся во имя Иисуса. Мы нуждаемся в Твоей силе. Мы нуждаемся в Твоем наставлении и водительстве. Мы нуждаемся в Твоем свете, Иисус. И мы просим Тебя, помажь ум каждого слушающего духом премудрости Твоей откровения. И дай направление мыслям и словам, и помоги каждому слушающему правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. А мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Иисус, спасибо Тебе. Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Мы верим в это. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Ты будешь формировать ход мыслям, ход словам, ход действиям каждого слушающего. Мы принимаем с благодарением во имя Иисуса. Спасибо Тебе за дух премудрости и откровения. Спасибо Тебе за то, что силою Твоей прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение. Измучены да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем действия Твоего Духа, Твоей силы. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас всякая твердыня тьмы да падет во имя Иисуса и да прольется свет на всякую тьму. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо Тебе за Твое присутствие, за Твое помазание. Мы благословлены, и мы ожидаем, что мы не останемся прежними. Мы провозглашаем согласие на этом месте Божий юбилей, свободу от всякой твердыни тьмы во имя Иисуса. И благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты будешь направлять ход мысли, слову, действий, как потоки вод. Мы ожидаем, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус. Господь Иисус, я прошу, промажь и меня служить Твоему народу, чтобы совершалась Твоя воля, Твои планы, Твои намерения во всей полноте. Мы благодарны Тебе за веру Божию, которую Ты открываешь нам Духом Святым, и мы ожидаем, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Я принимаю помазание и благодарю Тебя, Иисус, за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за это благословенное время, за действие Твоего Духа и силы на каждого слушающего во имя Иисуса. И я беру власть над всяким бесом, раздражающим и отвлекающим, и приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего и призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Благодарна Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за этот урок и за все, что Ты прямо сейчас будешь открывать. Мы ожидаем и мы верим, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, сегодня у нас по счету 16 урок. 16 урок, и мы продолжаем с вами говорить о вере. Иногда возникает вопрос у некоторых детей Божьих, которые проходили этот курс. Зачем такое длительное обучение? Но такие вопросы почему-то никогда не возникают у людей, которые поступают в институт, и только там на третьем или четвертом курсе начинают рассматривать специализацию. Есть базовые знания, и в свете преподавательской стратегии деятельности базовые знания являются иногда намного важнее целевых. Базовые знания помогают вам целевые знания не только правильно понять, но и увидеть эффективность их применения. Любые знания, которые вы получаете в свой ум, если вы получаете их при отсутствии какой-либо платформы подготовки, эти знания неэффективны. Поэтому в преподавательской деятельности любые фрагментальные знания никакой пользы не приносят, как бы они красиво ни звучали. Эффективно знания действуют только тогда, когда для них приготовлена платформа или то, на чем потом эти знания ложатся и работают. Вы наверняка замечали, что основание любого дома не видно. Но тем не менее дом на нем стоит. И любые строительные организации, они знают, что фундамент или основание дома, качественно заложено, является гарантией целостности дома. Поэтому расчет фундамента иногда занимает больше времени, чем строительство самого дома. Вот так же самое и в преподавательской деятельности, в любой области знаний. Фундамент или основание для знаний всегда являются намного важнее, чем даже тот кусочек знаний. Может быть, эти знания будут даваться 2-3 урока, но подготовка может занять 20 уроков. У Иисуса подготовка к его 3 годам с чем-то служений заняла почти 30 лет. А служил 3 года с чем-то. В этом есть определенные принципы и мудрость Божия, которую мы никогда не можем пренебрегать. Если мы хотим, чтобы какие-то знания были эффективны, то мы должны в первую очередь приготовить для них свой ум. А тем более, говоря о тех знаниях, которые относятся к духовной области, и наш ум чаще всего на эти знания реагирует по-своему. Если мы не обновим свой ум в каких-то вопросах, не положим фундамент, то наш ум будет реагировать в соответствии с тем, что уже в нем есть. Хорошо, итак, урок 16, и мы сегодня будем говорить с вами о человеке. О человеке. Опять-таки, в связи с верой Божией. Само изучение веры, оно не сложно, потому что вера не является сложным предметом изучения. Сама по себе вера, по ходу того, как вы поймете дальше в нашем изучении, вы поймете, что вера вообще это легко изучаемая дисциплина. Почему верующим так сложно изучать веру? Потому что в их уме уже есть знание, как жить без веры. Когда вы знаете, как жить без веры, то всякий раз, когда вам навязывают какой-то новый метод жизни, вы в конфликте. То есть вам говорят, что есть другой метод того, как можно получать то-то, то-то. А вы в своем уме уже имеете опыт, знания и практику того, как это иметь другим путем. И вы тут же вступаете в конфликт. Почему? Здесь есть опыт, знания и результаты, а здесь нет ничего. И мне говорят, что без этого жить и угодить Богу невозможно. А я еще не знаю. И получается, что вы всегда на грани того, что вы знаете, что так жить уже неправильно, а как жить по-новому вы еще не умеете, и вы в конфликте. Вот это примерно то, что происходит в вашем уме. Постоянно. Хорошо. Сегодня мы будем формировать правильный взгляд на человека, который, этот правильный взгляд в применении веры очень важен. Очень важен. Так как, говоря о вере, мы не говорим о человеке, который в целом бесславный или нерожденный свыше, или человек, который не состоит в завете с Богом. Сегодня мы будем говорить о человеке такой, какой он в глазах Бога. Возможно, то, что вы будете слышать, будет немножко для вас удивительно, но я бы хотел, чтобы вы рассматривали себя не в свете того, кем вы знаете себя в своей голове, а в свете того, каким вас видит Бог и каким утвердил вас Бог. Учитывая, что мы созданы по образу и подобию Божьему, нам уже это само по себе говорит о том, что не смотри на себя глазами мира. Поэтому давайте сегодня уделим время тому, чтобы в своем уме сформировать правильное представление о том, каким человека видит Бог. И я начну со следующего. На сегодняшний день существует 2 взгляда на человека. То есть 2 представления о человеке. Первый взгляд – это взгляд самого Творца человека. И второй взгляд – это взгляд людей, которые основываются на видимых фактах. Я не говорю, что там все неправильно, но я говорю, что это очень ограниченный взгляд. Поэтому первый взгляд мы с вами возьмем ограниченный, потому что мы не будем в нем находиться долго. Мы коротко посмотрим на то, какое представление о человеке есть у самого человека, нерожденного свыше, имеющего только внешние признаки или то, что он может изучить физически. В толковом словаре Ожегова и также Ушакова написано: «Человек – живое существо, обладающее даром мышления и речи. В большой энциклопедии человек представлен так. общественное существо, обладающее сознанием или разумом. В свободной энциклопедии человек представлен так: Homo sapiens, единственный ныне живущий вид рода Homo, семейства гамид, отряда приматов. Вот такое представление. Опять-таки мы говорим, что представление о человеке, у нерожденного свыше человека, в первую очередь основано на фактах, на видимых физических моментах. Мы же говорим о самом человеке, исходя из его Творца. И то, что представлено в этих толковых словарях в целом, является отображением той мудрости земной, душевной, которую насадил на землю сатана. Поэтому, изучая любое представление о человеке вне Бога, вы всегда можете иметь представление о том, к чему идет мудрость земная. То есть это само по себе интересное, потому что мудрость земная, она всегда тоже в чем-то выражается. Мудрость Божия в чем-то выражается, в видимых каких-то объектах. И мудрость земная тоже выражается в чем-то. Так вот, эти определения, это есть яркое выражение мудрости земной, душевной. Той мудрости, которой руководствуются люди, живя на земле. А у некоторых, конечно, еще больше завороты идут в отношении того, кто есть человек. Как сказал один из руководителей революционных, говорит, человек есть биомасса, а человеком, то есть а биомассу человеком делает общество. Вот такие представления есть у человека. То есть самые разнообразные и, в принципе, у многих они закручены в свете того, чем они руководствуются. Хорошо, мы же с вами обратимся к мудрости Божией и посмотрим на себя, как на человека, глазами Бога. Первый вопрос, на который мы будем отвечать с вами, кто есть человек? И вы знаете, для того, чтобы начать отвечать на этот вопрос, нужно всегда спросить себя, а от кого он произошел? Мы сейчас не будем говорить, что человек произошел от человека. Нет, если взять по всей цепочке, а эта цепочка хронологически очень хорошо просматривается в жизни Иисуса, потому и она и записана в Библии, то мы можем заметить, что Бог говорит, что Он сотворил человека по образу своему и подобию. Мы сейчас как бы не будем сразу к этому стиху подходить, но мы дадим такое, знаете, для своих мыслей, дадим такое направление, что человек является тем, от кого он произошел. Пока мы ставим знак вопроса, от кого он произошел. Но этот знак вопроса мы будем рассматривать через Писание. Поэтому человек является тем, от кого он произошел. Наше изучение мы с вами начнем с книги Бытие, и в первую очередь нам нужно посмотреть сам метод творения, потому что метод творения раскрывает, кто есть человек. Начнем изучение метода творения, самого метода, того, как это делал Бог, и используя, что это делал Бог, мы начнем, конечно, с тех творений, которые нас окружают, и естественного физического мира. В первой главе книги Бытие, первая глава, 11 стих, написано, из чего Бог сотворил зелень, траву, сеющее семя и деревья. И я хочу прочитать. И сказал Бог, да произрастит земля. Давайте зафиксируем для себя то, к чему или во что говорит Бог, да произрастит земля. Он обращается к земле. Давайте прочитаем, что он сказал земле. Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. Еще раз вопрос к вам. Кому или во что Бог говорит, чтобы была сотворена зелень, дерево, то есть все растения? К земле. Как вы думаете, учитывая, что зелень, деревья, кустарник и вся растительность будут произведены из земли, в состав этого будет в основном входить что? Прах земной. Поэтому на сегодняшний день определенные археологические группы, они находят окаменелые деревья, окаменелые растения. То есть, что из чего сотворено, то в целом туда и возвращается, если брать по его составу. Читаем дальше. «И сказал Бог, да произведет вода». Заметьте, там сказал Бог, обращаясь к земле. Здесь сказал Бог, обращаясь к воде: «Да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над водой или над землей, над тверди небесной». Несложно догадаться, что то, что произведет вода, в состав этого в основном будет входить вода. И так оно и есть, что в состав этого в большей степени входит именно вода. То есть, исходя из этого, из этих первых двух частей нашего изучения, мы можем сказать, что сущность любого творения определяется тем, из чего оно сотворено. Сущность любого творения определяется тем, из чего оно сотворено. Читаем дальше. «И сказал Бог, да произведет земля». Заметьте, Бог опять обращается к земле. Но там Бог сказал, да произрастит, а здесь говорит, да произведет. Да произведет. И читаем дальше. «Да произведет земля душу живую, породу ее, и скотов, и гадов, и зверей земных, породу их». И стало так. Возникает вопрос. Учитывая, что Бог произвел скотов и гадов, и зверей земных, породу их, произвел из праха земного, что будет входить в состав их тел? Прах. То есть он и есть из праха прах. Вот почему зверей, вообще тела зверей, как и любые тела, их хоронят в землю. Прах праху предают. Просто, ясно и понятно. И для себя мы сейчас делаем такое как бы заключение в этих трех частях, что то, из чего что сотворено, из того оно и состоит. И, конечно, то оно в себе и содержит. Легкое, простое заключение, которое помогает нам, нашему уму, не колебаться, когда мы дойдем до человека, сотворения человека. Хорошо, теперь читаем из той же первой главы книги Бытия кульминацию творения. Кульминацию или того, кого Бог ставит во главе своего творения. «И сказал Бог, сотворим человека». В оригинале написано так: «И сказал Бог, человек, будь». А теперь вопрос к вам. Исходя из того, что когда Бог творил растения, Он сказал, да произрастит земля. Исходя из того, когда Бог творил присмыкающихся, Он сказал, да произведет вода. Исходя из того, что когда Бог творил скотов, гадов, зверей, сказал земле, да произведет земля. Вопрос. Чему или во что Бог говорит сейчас? Потому что это настолько фундаментально и важно. Бог не говорит это к земле. Бог не говорит это к воде. Бог не говорит это к чему-то прежде сотворенному. А то, к чему Он говорит, Он запланировал, что именно из этого или именно это будет материал, из которого и будет сотворен человек. Поэтому Бог сейчас говорит к тому материалу или обращается к тому, из чего человек будет состоять. То есть сейчас я вам открою вашу сущность. Я сейчас не говорю про ваше тело, я говорю про сущность того, кто внутри вас. Это фундаментальные сами по себе знания. И Бог сказал, и сказал Бог, сотворим человека. Итак, чему или во что говорит Бог? Учитывая, что Бог есть Дух, учитывая, что никого, кроме Бога, по отношению к кому бы он мог обратиться, не было, Бог говорит в свой дух. Сотворим. То есть он обращается к самому себе или в самого себя. То есть мне нравится это представить так. Бог производит зачатие человека в самом себе. В своем чреве, в своем духе. Бог зачинает человека в самом себе. Это удивительно сама по себе мудрость. Но заметьте, чем или подсредством чего Бог зачинает человека? Посредством слова. Вот почему Писание говорит, что мы рожденные не от тленного семени. Слово Божие – это семя Божье. В отношении человека это семя, которое произведет породу своему. Бог сказал, сотворим человека. Человек, будь по образу нашему и подобию. То есть этими словами Бог обратился сам к себе или в тот материал, из которого Бог произведет человека. Тогда возникает вопрос, когда Бог обратился к этому материалу, к самому себе, в свой дух, кто произойдет или кто будет зачат в Боге, если Бог есть дух? Дух. Писание говорит, что рожденный от духа может быть только дух. Возникает вопрос, кто есть человек? Дух. Теперь возникает вопрос к вам. Когда вы смотрите в зеркало, видите ли вы себя как духа? Нет. Следовательно, исходя из того, что вы видите, вы не можете формировать правильное или истинное представление о том, кто вы есть. Правильно? Это так просто. Следовательно, исходя из того, что вы видите в зеркале или видите снаружи, вы не можете иметь правильное представление, что у вас, как у человека, есть и чего нет. Потому что тело не является показателем того, что у вас есть, как у духа, или чего нет, как у духа. Вы понимаете, насколько внешние проявления и факторы ограничивают истинное представление у вас самих? Потому Писание говорит, живущий по плоти, или живущий, исходя из того, что он видит физически, Богу угодить не может, потому что он ограничен. Я вам рисую картину того, каким видит вас Бог. Бог в первую очередь, когда смотрит на вас, он не смотрит на ваше тело. Ваше тело важно. Никто не говорит, что оно не важно. Но ваше тело не является вами. Ваше тело лишь хорошая оболочка, важная оболочка. Как у вашего тела есть одежда, так у вашего духа есть одежда. Это ваше тело. Это важно. Это как скафандр, без которого вы не опуститесь в воду. Так без вашего тела в естественном физическом мире ваш дух реализоваться не может. Поэтому, если сказать все эти писания, вы дух, явленный во плоти. И это абсолютно соответствует писанию. Вы дух, явленный во плоти, а не плоть. А не плоть. Именно дух был сотворен или взят от Духа Божьего с использованием слова «человек». Поэтому, если вы встречаете в Писании слово «человек», то оно ни в коем случае не говорит об оболочке, о теле. Оно говорит о духе, и об этом важно помнить. Апостол Петр в первом послании Петра, 3 глава, 4 стих, говорит, «Но сокровенный или невидимый человеческим глазам сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». Исходя из этого, можем сказать, что человек – дух, рожденный или взятый от Духа Божьего. Каждому из нас это супер важно знать. Потому что если вы собираетесь взаимодействовать с Богом и применять Богом данные вам способности, то вам придется на какое-то время вообще забыть о вашем теле. Ваше тело не является тем, что может формировать правильное или истинное представление о том, что у вас есть или чего у вас нет. Но учитывая, что очень много детей Божьих, будучи младенцами, а это именно об этом говорит, формируют представление, исходя из своего тела и его способностей, то на сегодняшний день яркого контраста между верующим и нечестивым не существует. Хорошо, возвращаемся к созданию человека. Читая уже Бытие 2 главу, там звучит так, Бытие 2 глава, 7 стих. «И создал». Если в Бытие 1 глава написано «И сказал Бог, сотворим человека», а в Бытие 2 глава, 7 стих написано «И создал». Вообще слово «создал» в свете того, что дальше говорится в этой же 2 главе, 7 стихе, это слово буквально так звучит «И собрал». Дух уже был. Тело уже тоже было, потому что сейчас он как раз об этом будет говорить. Поэтому слово «создал» буквально означает «и собрал Господь Бог человека». И дальше говорится, что еще Он добавил к человеку, чтобы человек как дух мог реализовываться в естественном физическом мире. «Из праха земного» или «Бог поместил дух человека в прах земной». Возникает вопрос, а тело из чего было создано? Из праха земного. Из праха земного. Заметьте, дух Бог сотворил, а тело создал. Из праха земного. и вдунул в лицо его, в тело, дыхание жизни. То есть Бог буквально взял человека и из самого себя вдунул его в тело. Он наполнил человеком его тело или поместил его в его одежду и вдунул в лице его дыхание жизни. Но здесь, читая это, мы всегда должны держать черту. Рожденный от духа есть дух. Рожденный от плоти есть плоть. То есть вы человек, состоящий из духа, у вас есть душа, и вы находитесь в теле. Возникает вопрос, а кто вы? Дух. А в чем вы помещены? В тело. Следовательно, ваше тело – это функциональная часть вас, важная для естественного физического мира, чтобы реализовать содержимое вашего духа. Но заметьте, кто больше всего или что больше всего доставляет вам хлопот?
Тело.
Давайте возьмем так. Тело доставляет вам хлопоты лишь по одной простой причине. Потому что на сегодняшний день недостаточно обновленный ум. Ваш ум не видит ценности в духовных знаниях. Ваш ум не видит ценности во всем, что хоть как-то связано с вашим духом. Поэтому в целом, всякий раз, когда ваш ум соприкасается со знанием, которое он не рассматривает как полезное и эффективное для естественного физического мира, он всегда реагирует на это только одним способом. Способом, который вы хорошо знаете. Главное, чтобы не храпели. И все. А способ всем хорошо ведет. Это, поймите, это не проблема. Это просто то, как реагирует ваше тело на то, или ваш ум на то, что для него не просто он не знает, что с этим делать. Если он не знает, что с этим делать, он имеет время покоя. И все. Он просто выключается. И это в целом отражается на ваше тело. Это вы просто должны понимать, насколько ваше тело, если его не дисциплинировать и не контролировать, оно будет контролировать вас. Либо вы, либо оно. Вот такой позиции нет. В отношении тела должна быть позиция жесткая, причем диктаторская. Либо вы, либо оно вас. Тут никогда не бывает середины. Итак, рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Из прочитанного нами мы уже с вами узнали, что когда Бог творил человека, Он сотворил его в самом себе. То есть фактически Бог был средой зачатия духа человека. Поэтому Бог рассматривает человека всегда как взятого от себя. Поэтому Писание представляет нас как одно тело. Тело Господа на земле. Потому что мы все одно тело. Каждый из нас частичка Духа Божьего, присоединенная к другой частичке, а порознь члены. Бог не рассматривает нас в отдельности каждого. Он рассматривает нас в целом, как тело. Каждый из нас представляет частичку. Человек – дух и полностью состоит из того, из чего или от чего он произошел. От кого произошел человек? От Духа Божьего. Значит, качество духа человека, значит, то, что входит в состав человека, как духа, является качество и состав Духа Божьего. С одной стороны, нашему уму это очень сложно представить, потому что мы понимаем, что Бог свят, и Он Бог, а кто мы? Когда вы говорите «кто мы», я вам могу точно сказать, вы говорите это исходя из того, что вы видите в зеркале. Если бы вы хоть раз увидели свой дух, если бы вы хоть раз соприкоснулись с духовным миром на том уровне, на котором в свое время вам это будет доступно, вы бы никогда не позволили сказать себе так, что вы отдельно от Бога. Хотя иногда, общаясь с верующим, создает такое впечатление, так вы каялись и не каялись? Каялись. А вы знаете, что Дух Божий живет в вас? Знаю. А почему вы разговариваете так, будто бы Бог там, а вы здесь? Почему вы разговариваете так, будто бы Бога в вас нет? А я так разговариваю? И люди даже этого не замечают. Вселюсь в них, буду входить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом. Писание называет наше тело храмом, то есть домом, в котором живет Бог и вы. И вы. Исходя из этого, и ваше мышление довольно соответствующее. Вы не можете думать так, как будто Бога рядышком нет. Вы не можете думать и говорить так, будто бы Бога надо искать. Искать надо не Бога. Про Писание говорит, ищите Бога. Нет, Писание говорит для нас, как рожденных свыше, чтобы мы постоянно жаждали вот этого переживания, общения с Ним. Мы уже его нашли через покаяние. Теперь ищите общение с Ним чаще, чаще и чаще. Хорошо, я хочу немножко в вашем уме выставить четкие представления о том, что вы являетесь тем, от кого вы произошли. Что ваш дух, он имеет качество Духа Божьего. Давайте представим себе картину. Скажите мне, вы можете смешать вместе квас и молоко, чтобы при этом и квас, и молоко сохранились по своим качествам? Конечно, нет. Скажите мне, что произойдет, когда вы смешаете квас с молоком? Что будет, квас или молоко? Ни того, ни другого. Ни того, ни другого. Возникает вопрос, может ли тогда из одного отверстия источника бежать сладкая и горькая вода? Не может. Значит, из Бога не может выйти то, чего в нем нет. Рожденного Духа есть кто? Дух. То есть, если что-то выходит из Духа Божьего, оно может выйти только с качествами Духа Божьего. Так же самое и во всем остальном. Для того, чтобы вода была водой, то ее смешивать нужно с такой же водой. Тогда она остается водой. А теперь возникает вопрос. А что будет? А что будет, если вас смешать с Духом Божьим? Я хочу вам прочитать из Писания. 1 Коринфянам 6, 17. Соединяющийся с Господом есть или становится один дух с Господом. Вы бы никогда не могли смешаться с Господом и остаться одним духом с Господом, если бы качества вашего духа не соответствовали его качествам. А если качество вашего духа соответствует его качествам, то вам намного реальнее и удобнее слышать Бога, чем собственное тело. Просто на сегодняшний день вы научены немножко по-другому. Итак, духу человека стать одним целым возможно только с тем духом, у которого такая же сущность, или тот, от кого он произошел. Я еще раз напоминаю, что, возможно, для вашего ума это сложновато, и вы не видите в этом никакой необходимости. Я сейчас не говорю о том, в чем вы видите или не видите необходимость. Я говорю о том, что для того, чтобы вы эффективно применяли веру, должно быть убрано всякое сомнение. А чтобы убрать сомнения, в вашей голове должны быть иметь четкие последовательные знания, которые помогут вам не ставить под сомнение, что вера – это доступная вам. И вам она принадлежит так же, как любому созданному от Бога. У вас должно быть в какой-то степени очень жесткое и правильное представление о том, что вера – это то, что у вас есть, и никто у вас его не заберет. Верой вообще надо учиться пользоваться очень жестко. Очень жестко. Потому что Писание везде представляет позицию веры, как то, без чего ничего не будет. А если без этого ничего не будет, то у вас должна быть очень жесткая позиция. Если у вас мягкая позиция, вот такая, ну, будет или не будет, это не позиция веры. Вера – это жесткая позиция. Без веры Богу не угодить. Праведный верою жив будет. Это жесткая позиция. Но для того, чтобы у вас была жесткая позиция, в вашей голове нужно убрать весь мусор, который мешает создать эту жесткость. А этот мусор как раз связан с тем, что вы смотрите на себя глазами вашей бабушки или правительства, или страны, или еще кого-то. Я человек, я такой же, как все. Нет, вы не такой же, как все, вы тот, от кого вы произошли. А от кого я произошел? У меня папа с Чернигова, мама с Ростова. От кого я произошел? Мы сейчас не говорим о вашем теле. Действительно, у вашего тела мама может быть Чернигова, а папа может быть с Одессы. Вашего тела. Но мы сейчас не говорим о вашем теле. Нет, слава Богу за ваших земных родителей, которые дали вам оболочку. Но оболочка это не вы, это одежда. Если вы пошли в магазин и купили себе пиджак, и куда-то заходите, никто никогда не говорит: о, пиджак идет. Нет, они говорят о вас в пиджаке, но никто не говорит о духе во плоти. А когда Бог смотрит на вас, Он смотрит на дух. Он не смотрит на пиджак, Он не смотрит на оболочку, на тело, Он смотрит на дух. Вот так и вы должны смотреть на себя. Вы должны смотреть не на оболочку, а на дух. Конечно, чтобы посмотреть на себя, на свой дух глазами Бога, вам придется смотреть через Писание. Потому что только Писание дает объективный и точный истинный взгляд на то, кто вы есть. И я рекомендую вам всякий раз, когда вы размышляете о себе, всегда размышляйте, исходя из того, что Он сказал о вашем духе. Новое творение. Рожденный от Бога. Созданный по Богу. Хорошее качество. В вашем духе качество Духа Божьего. В вашем духе вам доступно то, что есть от Духа Божьего. При этом ваш ум, возможно, об этом ничего не знает. Поэтому ваша жизнь в целом не является отображением того, какое у вас наследие. Заметьте, все это вытекает от невежества. И сатана приложил огромные усилия, чтобы даже те люди, которые хоть как-то верят в Бога, настолько были запутаны религией, что даже никогда и подумать себе не могли, от кого они произошли. Все религиозные движения, они не изучают Бога. Они себе позволить такого не могут. Вы что? Бог свят! А мы кто? Мы червяки, мы мусор. Написание так никогда не говорит. Оно говорит, что мы созданы по Его образу и подобию. Писание говорит нам: будьте святы, ибо Я свят. И много чего говорит. Итак, человек-дух, взятый от Духа Божьего. Иисус сказал: рожденный от Духа есть Дух. Не бойтесь о себе так думать и говорить. Наоборот, работайте над тем, чтобы сформировать о себе яркое представление, что я дитя Божие. Да, возможно, мне еще сложно многие вещи вместить на таком уровне, на котором ожидает от меня этот Бог. Но я работаю, я продолжаю над этим работать. В свое время я помню, когда мне даже сложно было подумать, что я когда-то стану папой. Я папой. Это только в начальных классах, может быть, первый, второй класс. Я помню себя в это время, некоторые моменты. Я, смотря на взрослых, думал: вот это да. И я когда-то таким же, мне даже сложно было подумать. Потому что все, о чем я мог подумать, это о каких-то играх и больше ни о чем. Да, на больше меня в голове не хватало. Папой? Мне смешно всегда становится. Да вы что, перестань, у меня еще дети будут? Вообще смешно. Вот примерно сейчас для вашего ума так воспринимать тяжело, что Бог говорит: ты по моему образу и подобию. И у тебя есть то, что есть у моего духа. Мы улыбнулись и занялись каждый своим делом. Все. Но идет время, и вы начинаете серьезнее к этому относиться. Еще какое-то время прошло, и вы уже начинаете об этом говорить и задумываться. Потом еще какое-то время проходит, и вы начинаете уже к этому серьезно относиться. А потом вы начинаете это изучать. А потом до вас доходит, что вообще без этого-то жить невозможно. О, брат Олег, теперь я понимаю стих: без меня не можете делать ничего. А я столько времени все делал без него, и мне казалось это правильным. А я столько времени вел себя, как стыдно даже подумать. Это то, что производит необновленный ум. Потому что ваш ум на сегодняшний день еще настолько захламлен, что его надо работать. Вот то, что мы с вами делаем. Мы фактически меняем определенное содержимое вашего ума. Для того, чтобы Духу Божьему не было так тяжело доносить до вас истины того, кто вы есть. Того, кто вы есть. Теперь я хочу прочитать весь стих, который говорит не только о сотворении, но в целом слова, которыми Бог обозначает, кто есть человек. Бытие 1 глава, 26 стих полностью. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Из этого стиха мы обозначим слова Бога. «Сотворим человека по образу нашему». По образу. Конечно, когда мы читаем «по образу», в данном стихе не говорится о внешних факторах. О внешних факторах. Но именно так чаще всего пытаются люди и понимать. Здесь не говорится о видимом образе. Здесь говорится о тех качествах. Когда Бог говорит об образе, в греческом языке это звучит как «эйкон». Буквально означает сущность. Вы теперь понимаете, откуда взялось слово «экона». «Эйкон». «Экона». Но это не говорит о видимой сущности. И ни в коем случае не говорило. Но люди пытаются создать этот образ, чтобы что-то видеть. А живущие по плоти, видимым, Богу угодить не может. То есть это ловушка, в которую попали огромное количество людей. Огромное. Поэтому слово «по образу» говорит как об оттиске сущности, которая связана с духом, но не с телом. Бог, прежде чем сотворить человека, еще прежде создания мира, не придумывал, каким его сотворить, так как он уже знал, что он будет по образу и подобию его самого. Бог есть отец и мать в одном лице. Он есть тот, от кого человек произошел. Поэтому Бог в своей мудрости спланировал призвание для каждого человека, время появления для каждого человека, место жительства для каждого человека, задание на каждый день в реализации призваний, обеспечение для жизни, среду обитания. Бог спланировал в своей мудрости все. Что же касается непосредственно самого человека, его сущности, что же касается качеств человека, что же касается того, что связано с духом человека, Бог этого ничего не придумывал. Он взял за основу самого себя. Можно, знаете, как еще сказать? Бог спроецировал человека в миниатюре самого себя. Мини. Бог мини. Бог вложил в нас потенциал самого себя. Другое дело, у нас целая вечность, чтобы разворачивать этот потенциал. Целая вечность. Без него, конечно, это невозможно, но в целом вы теперь немножко понимаете, с чем мы имеем дело. Мы сотворены по образу и подобию Божьему. Сущность духа человека сотворена по образу самого Бога. Следовательно, когда Бог использовал слова «по образу нашему», Он не говорил о внешности, Он говорил о сущности духа. Делая ударение на потенциал Духа, на славу Духа, на власть Духа, на силу Духа, на принадлежность Духа, на характер Духа, на мудрость Духа, на все, что связано с Духом. Потому что Дух человека имеет качество Духа Божьего. Именно на это делал ударение Бог, говоря слова «сотворим человека по образу нашего и подобию». Но, учитывая, что Бог сотворил человека для того, чтобы человек был господствующим духом в естественном физическом мире, то, естественно, человека нужно было поместить одежду, которая гармонично его размещала в естественной физической среде. Для этого Бог дал человеку тело. И Писание говорит, что человек состоит из трех составляющих – дух, душа, тело. Это написано в 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душу, и тело во всей целостности, да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Человек в целом состоит из трех составляющих. Дух, душа и тело. Бог триедин, человек триедин. Это тоже очень важно помнить. Человек был сотворен как духовное существо, но со способностью жить в естественном физическом мире. Своим духом человек соприкасается с сферой духа и с Богом в ней. Своей душой человек соприкасается с интеллектуальной сферой. И своим телом человек соприкасается с естественным физическим миром. При этом человек остается дух во плоти. Всегда об этом помните. Вы дух во плоти. А тело вам дано с одной целью. Чтобы вы как дух могли реализоваться и быть явленными в естественном физическом мире. Поэтому тело необходимо в естественном физическом мире для явления содержимого духа, а не наоборот. Мир обманул людей, сказал: в здоровом теле здоровый дух. Мир обманывает людей. Тело не для того, чтобы мы им жили. Тело для духа, а не наоборот. Тело было дано духу, а не наоборот. Поэтому тело – это лишь оболочка, посредством которой должна реализоваться в первую очередь дух. Но человек научен служить телу. Поэтому тело представляется во многих стихах как Бог, которому человек служит. В Писании написано: весь труд человека ради чрева его, его Бог чрева. Заметьте, вы работаете, вы устаете, но с какой целью вы работаете? Чтобы его накормить, чтобы его одеть, чтобы ему дать обеспечение. Кому? Телу. А вы тело? Нет. Нет, тело важное. Мы не говорим о том, что оно не важно. Но если ваш дух не находится на первом месте в вашем стремлении, то ваше тело порабощает. Порабощает всю вашу жизнь. Другое дело, к нему нужно сформировать мудрое, правильное отношение. Вот почему мы изучаем сегодняшнюю тему. Что тело важно, тело нужно, но вы должны осознать, что вы не тело. И если тело контролирует вас на сегодняшний день, то это говорит о том, что вашему духу будет реализоваться очень тяжело, а фактически невозможно. Потому что само по себе порядок ценности искажен. Вначале был дух, и он остается в начале. Он остается первичным, а потом тело. Тело для духа, а не наоборот. Ухватитесь за это. Поэтому тело необходимо в естественном физическом мире, чтобы человек мог реализоваться как дух. Из Писания, опять-таки, мы знаем, что человек стал одеваться в физическую одежду после того, как он согрешил. До этого человеку не было необходимости в физической одежде, так как человек был облечен в славу. Человек не видел свое тело. Писание говорит, что он просто сиял. А некоторые говорят, что это было как огонь двигающийся. Это была истинная одежда. Настоящая истинная одежда человека – сам Бог, чтобы вы были в курсе. Единственное, кто не облечен ни в чешую, ни в толстую кожу, ни в шерсть, ни во что-то – это человек. Потому что изначальная одежда человека была и есть Дух Божий, слава Божия. А тело говорит о том, что человек претерпел грех. Но Писание говорит, что мы получим новые тела, славные тела. Поэтому мы уже ожидаем с вами удивительные события. Итак, изначально тело человека не предназначалось для одежды. Изначальной одеждой человека был сам Бог. То есть Бог облекал человека в самого себя. Мы называем это помазание. Мы называем это крещение, погружение в Бога. Погружение в Бога, потому что это изначально был Божий план. Итак, давайте мы немножко подытожим то, о чем мы сегодня говорили, говоря о человеке. Человек – дух, и как духовное творение сотворен Богом жить из сферы духа в сферу плоти. Есть сфера плоти, есть сфера духа. Но человек – дух, и он должен жить из духовной сферы в естественную физику. Из невидимого происходит видимое. Вы, как духовное творение, единственное, где вы можете реализоваться в потенциале духа, это только в сфере духа. Все, что вам нужно научиться, это извлекать содержимое духа с целью, чтобы реализовать его в сфере плоти. Для этого вам нужна качественная молитвенная комната и развивать слышание Духа Святого в своем духе. И к этому надо стремиться. Каждый день, изо дня в день работать над этим. Не, во многом вы научены, конечно, реализоваться в естественном физическом мире. То есть вы знаете, как зарабатывать. Написание нигде не говорит вам так жить. Писание говорит, трудись, чтобы было из чего сеять, а не из чего жить. Писание представляет нам другой путь, высший путь. Это когда из сферы духа мы получаем необходимое для естественного физического мира. И мы будем с вами учить, потому что Писание говорит, все возможно кому? Верующим. Все. А все – это все. Это не частично, это все. Но чтобы вы, как верующие, были эффективны и результативны, вам нужно осознать, что вы дух. Потому что вера – это качество, которое относится к духу человека, а не к телу. Вообще вера никакого отношения к телу не имеет. И когда верующие называют себя верующие, но при этом пытаются своим телом строить отношения с Богом, они говорят о том, что они обольщены. Вот и все. В Писании написано, духом веруют, сердцем веруют, а не телом. Телом верить невозможно. Невозможно. Во-первых, тело подвержено проклятию, и во-вторых, это тело осуждено. Плоть и кровь Царства Божия не наследуют. Давайте поблагодарим Иисуса за этот урок и Духа Святого, за который помог нам этот урок принять, и я верю, поможет и применять. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословлены тем, чему ты нас научил. Мы благословлены тем, что ты нам открыл. Спасибо тебе, Иисус. Мы принимаем это с благодарением. Спасибо тебе за то, что ты провел яркую черту между духом и телом. И мы теперь глубоко осознаем, что мы рожденные от Духа, принадлежим к Духу, имеем качество Духа, имеем способности Духа. Спасибо тебе, Иисус. Дух Святой, мы благодарны тебе за твое терпение к нам, что мы столько времени были в этом плане невежды. Мы каемся во имя Иисуса и благодарны тебе за то, что ты открыл нам сегодня это Духом твоим и показал каждому из нас, как безмерно величие могущества твоего в нас, верующих. Спасибо тебе, Дух Святой. И учи нас дальше. Пусть всякое невежество оставит нас, а мы хотим практиковать, мы хотим быть эффективными, мы хотим быть плодовитыми. Мы хотим, чтобы добрые дела на этой земле не были никогда и никем ограничены. Поэтому ты учи нас, направляй, веди, производи хотения и действия, и да будет воля Божия совершена во всей полноте. И мы высвобождаем и соединяемся своей верой с волей Божьей, благословляя свое семя, провозглашаем, да приходит урожай в жизнь каждого сеющего семя во имя Иисуса. А тебя с нас связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в жизнь сеющих семя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Господь, я благословляю каждого слушающего. Я призываю на них защиту крови Иисуса. И да избыточествуют они, да будут богаты на всякое доброе дело. И пусть воля Божия исполнится в их жизни во всей полноте и без всякого недостатка. И да будут они научены Господом во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за этот урок и за все, что ты открывал нам Духом Твоим Святым. Во имя Иисуса. Аминь.